эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые гуннеры. И не только гуннеры, нас слушают не только гуннеры. Но разговаривать-то будем мы в основном про «Арсенал», как обычно. Делать это будем сегодня с ярославским гуннером Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Иван.
Мы вчера с вами делали итоговый подкаст АПЛ. Так получилось у нас, такое расписание оказалось неожиданно. И поэтому сегодня я предлагаю побольше поговорить про матч с Ман Юнайтедом, поскольку он вызвал к жизни совершенно разные разговоры. Я не хочу сказать, что разные события, никаких событий к жизни я еще не слышал вызванных. И я очень надеюсь, что их не будет никаких, связанных с этой игрой. Ну, тем не менее, понятно раздавшиеся голоса, что вот, обыгран принципиальный соперник. И это значит, что Арсен еще может. Что бы вы сказали вот на это мнение?
Ну, я бы, наверное, знаете, сказал метафорой, да, вот мы все в преддверии 9 мая, и, наверное, там в начале мая немецкие войска тоже одерживали некие локальные победы в битвах, но регулярная война уже была проиграна к началу мая. Вот, собственно, и здесь можно так сказать, что да, Арсенал может выигрывать у каких-то соперников, причем в том числе принципиальных, это мы видели не раз, не два, не три и не пять, но, собственно, результат всегда один и тот же. Выиграна битва, но сражение, как обычно, проиграно.
Война проиграна.
Война проиграна, да.
Каждая война, она проигрывается, несмотря на победы в локальных сражениях. С этим я полностью согласен. И более того, это совершенно подтверждено годами, уже второй десяток лет пошел всей этой истории. И никакие локальные результаты, в моем понимании, не могут отменить того, что вся работа Арсена Венгера с Арсеналом последних 12 лет – это один нескончаемый провал. При том бэкграунде, который есть у клуба, при тех деньгах, которые есть у клуба, и при том имидже, который уже был у клуба там, в 2005 году, все это потеряно, разрушено. И создана совершенно другая история, полностью противоположная тому, который был Арсенал. Мы прекрасно знаем, что Арсенал с Манчестер Юнайтедом – это вообще матч титульный. И к этому уже было время, когда к этому все привыкли, что это матч за титул. То есть играют два претендента за титул, причем в основном два единственных претендента за титул. Потом там появился Челси. Гегемония эта была порушена, но, тем не менее, в глазах огромного количества болельщиков, и, кстати говоря, в моем в том числе, для меня Манчестер Юнайтед является самым больным и самым принципиальным соперником. И игра, в которой нас судил Райли, пресловутая эта игра, в которой нас сняли с непобедимых, она до сих пор при просмотре хайлайтов переворачивает во мне там такие какие-то глыбы и... У меня зреет возмущение внутреннее, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть чувство гордости за то, что вообще это было когда-то. Но то, во что превратился нынешний тренер, это абсолютная катастрофа, полная катастрофа. И никакие сравнения его там с Ливерпулем, который там 25 лет не выиграл, 20 больше. Это все вообще никого не интересует. Потому что мы не в Ливерпуле, мы в Арсенале. И на всякий случай, Арсенал к моменту прихода Венгера имел с Манчестер Юнайтед одинаковое количество побед в чемпионате. 10. Поэтому все разговоры о том, что клуб вот начался только с приходом Венгера, это все могут повторять только те, кто вообще с историей не знаком. В принципе не знаком и не хочет ее знать. Меня больше всего на самом деле в этом удивляет, знаете что? Что люди совершенно лишены генетической памяти. То есть в 2014 году было 0-6 с Челси, да, был катастрофический этот период. 1-5, 0-6, 0-3, когда нас возили просто фейсом аптейбл беспрерывно. И тем не менее, эти же болельщики поддерживали, которых возили, вот так, ведь возят-то болельщиков на самом деле. 80% игрокам им пофиг абсолютно, что там происходит. Венгеры тоже свои задачи. Но, глобально говоря, болельщиков отвозили, а в мае им подарили кубок, выигранный у Вигана, у Хала, и все. И все, все растаяли, искали, вот оно, вот, все, все. Больше ничего не будет. Все будет хорошо дальше. Дальше продолжается все то же самое. Проходят следующие 3 года, в которые происходит в этот год опять все то же самое. То есть тебя водят фейсом об тейбл. У тебя намечается финал Кубка, правда, с Челси, в котором ты прошел через команды там непрофессиональные. Но это же сейчас никто не помнит, да? Что Саутгемптон против тебя выставил команду из Академии. Что дальше были 2 команды из непрофессиональной лиги. Этого никто не помнит. Генетической памяти нет. И я не удивлен, что... Как не удивлен? То есть я удивлен, но я уже привык к этому, что огромное количество людей, которые вчера еще думали, что Венгера надо отправить, сегодня уже думают, что, может, его надо оставить. А оставить это значит, ты стоит напротив тебя пулемет, и ты его оставишь, и решишь, что он больше стрелять не будет. А он будет стрелять в тебя. Будет.
Знаете, я, наверное, тут частично с вами соглашусь, а частично хотел бы дополнить, что вот несмотря на то, что вот у нас регулярно повторяются вот эти все истории с 2.8 и так далее, оно, ведь понимаете, оно потихоньку все равно мнение меняется. Это как, знаете, муж все время... Пьет, потом обещает, что не будет пить, а жена верит, но потом постепенно все меньше и меньше, и все заканчивается там разводом. И вот здесь такая же история, то есть большинство болельщиков еще там 2-3 года назад, оно даже не задумывалось о том, что нас водят, собственно, вот как ослика, который воду качает по одному и тому же кругу с одними и теми же обещаниями каждый год. А сейчас уже об этом думают. И это самое главное, то есть изменения в головах произошло, понятно, что будут рецидивы, понятно, что на эмоциях люди очень часто думают не рационально, а люди думают эмоциями, и на эмоциях от победы над принципиальным соперником и победы над, вообще первой победы над Мауринья, все могут сказать, что вот все наконец-то переменилось, но, собственно, это уже краткосрочно, потому что люди уже задумались о том, что тренера надо менять. Вот как только в головах большинства людей щелкнуло, что менеджер not good enough, то, вот, собственно, дальше уже вопрос просто времени. Я так считаю, потому что, ну, вот это как, вот, опять-таки, возвращаясь к отношениям двух людей, если ты уже задумался, что надо... как-то закрывать отношения, то их надо, что то рано или поздно ты их все равно закроешь. Также, собственно, и отношения большинства людей с тренером.
У меня к вам вопрос по поводу отношений. А есть, например, такая тема, я знаю просто живых людей, которые не разводятся, а разъезжаются там, скажем, на год, а потом съезжаются и живут нормально долго. Вы не верите, да, вот в эту схему?
А как вот в нашей истории это может быть, что Венгера уволят, а через год вернут?
Ну, например, да.
Ну, он уже старенький будет уже к тому времени. Мне кажется, нет. Уже все. То есть, ну, бывает, конечно, но уже слишком много негатива накопилось, и тут надо не годик отдыхать, а несколько лет, а время играет против Венгера. И вот если предположим, что Венгер уйдет... Он, собственно, в другом месте покажет свой нынешний уровень.
Я вам предложу схему такую. Венгер уходит на пенсию и возвращается с пенсии через год, когда тренер провалится какой-нибудь за год.
Нет? Ну, а я даже на это согласен на самом деле, потому что, ну, собственно, путь-то уже идет. Да? То есть мы идем... по пути закрытия вот этих длительных болезненных наших отношений с этим тренером. Ну, понятно, что будут рецидивы, понятно, что могут быть разные варианты, но ну, вернут на год, через год уволят. Шансов мало, но как бы тоже, почему бы и нет.
Нет, я просто так подумал, что если сравнивать с отношениями людей, то там много вариаций. Там не всегда так случается, что разошлись и все. Случается, что сходится, сходится.
Ну, это люди, которые любят страдать, вот, и я все-таки считаю,
Да нет. Вы знаете, я тоже раньше так думал. Нет. Нет, просто люди, которые пожили отдельно, они много чего переосмысливают, и к ним приходит какое-то понимание там, что мочить партнера не надо по каждому поводу, например, да?
Ну, например. Тоже возможный вариант.
Ну, то есть бывает у разумных людей, конечно, у неразумных это не бывает, у разумных бывает. Ну, я тоже не думаю, что возможен, честно говоря, такой сценарий, потому что в данном случае мы имеем дело не с простым тренером, а с системой, которая требует разрушения очевидного совершенно. И которая не работает. И с ней надо в первую очередь проститься. А разрушение системы, оно этому человеку работать здесь больше не позволит.
Да. То есть любой новый тренер, он неизбежно столкнется с тем, что придется менять всю систему управления клубом.
Ну, ее поменяют до него, я думаю.
Тоже вариант.
Я думаю, что все это будет поменено, потому что активно ходят слухи, появляются разные фамилии по поводу спортивного директора.
Сегодня появился новый слух насчет нового тренера Арсенала.
Насчет Жардима?
Да. Ну, да. Он как бы не новый, но
да, он
обновился.
Он слух не новый, но я скажу, это хороший слух, это достойный слух. Я думаю, что мы все Жардима примем. И я его принял бы лучше, чем Симеоне, намного. Просто потому, что футбол, в который играет Монако, мне гораздо ближе футбола, чем в который играет Атлетико. Мне вообще не нравится футбол, в который играет Атлетико Мадрид, честно говорю. Абсолютно не нравится. Но я понимаю, что такой футбол имеет право на существование, потому что Атлетико играет там в полуфиналах и финалах Лиги Чемпионов, выигрывает первенство, не обладая супернабором игроков, и уж тем более проигрывая там в разы в бюджетах Реалу и Барселоне. Поэтому, поскольку главное, конечно, это результат, то я готов на этот эксперимент, да, с Симеоне, безусловно. Но если мне дать выбор, то я лучше выберу Жардима. Потому что футбол Монако мне нравится больше. Он мне нравился тогда, когда он нас обыгрывал здесь. А еще это был сырой Монако достаточно. А сейчас-то полуфинал Лиги Чемпионов – это высочайшее достижение для клуба такого, как Монако.
Единственное, что как бы его тоже сватают в Барселону, и так же, как Алегри. И мне вот что-то, знаете, так в душе гложет, что мы не настолько может быть хорошо в нашей жизни, что два тренера из топ-10 по всем опросам могут возглавить Арсенал. Я бы скорее тут рассматривал кандидатуру какого-нибудь Хау, да, из Бормута. Вот я бы в это больше поверил, но вот мне почему-то кажется, что два счастья одновременно, то есть уход Венгера и хорошая замена вместо него.
Значит, я полагаю все-таки, что у нас есть у Арсенала и у английской премьер-лиги главным образом есть возможность привлекать топ-тренеров, а, потому что это деньги все-таки, и б, потому что это челлендж. И тренер, который хочет дополнительных вызовов, он, конечно, должен поработать в Англии. И Арсенал – это нормальный клуб для любого тренера, чтобы попробовать себя в Англии. Это не Весбромвич пока что и не Эвертон. Так что я верю в то, что и Алегри поедет, и Жардим. В теории. На практике все может быть... На практике может быть все совершенно по-другому. Но я в теории совершенно нормально понимаю, что люди поедут за деньгами и за челленджем в Англию. В Англии не так много клубов, где у тебя будет возможность проявить себя на всех уровнях. Из такой нашей мирной с вами беседы любой слушатель сделает вывод, что мы знаем, что Венгер уйдет по концу сезона. Ну и хорошо, мы уверены в том, что Венгер уйдет по концу сезона. Скажите, это так? С вашей точки зрения.
Я, собственно, тоже вот этот момент хотел в нашей мирной беседе отметить. Я, собственно, придерживаюсь этой позиции, что Венгер уйдет где-то с ноября-декабря еще прошлого года. Вот. Единственное, что я из нашей беседы понял, что и вы уже вот больше склоняетесь к этому варианту, хотя вы всегда были скептиком. Это меня тоже радует.
Я склоняюсь к этому варианту, начиная с 31 марта. Я просто думаю, что поскольку есть оппозиция в клубе, есть кому воевать, чего я раньше не, просто не знал. А после встречи Газидиса с болельщическим объединением, где он заявил, что независимо от тренера мы будем делать изменения, и что мы недовольны выступлением команды, это, в общем, сигналы. А окончательно я уверовал после ухода Чипса Кесвика с матча с Пелосом. Демонстрационного ухода, демонстративного на 65-й минуте со стадиона. Это архи-события по английским меркам, просто архи.
Единственное, что я не понимаю, почему это не повторялось, да, или это вот такая единичная была демонстрация.
Не, это был, это был последний матч позора, потому что где еще позорище-то было? Ну, на Тоттенхэме не было уж такого позорища. Там все-таки был Кристал Пэлас, все-таки. И где считалось, что мы должны брать 3 очка, а на White Hart Lane мы, наверное, не должны брать были 3 очка.
Возможно. На этой неделе, кстати, вновь какие-то сплетни, слухи появились о том, что Венгер поссорился с руководством клуба. Соответственно, да, это да. Все льет воду на ту же нашу теорию, которую, наверное, все сейчас разделяют о том, что...
Все хотят разделять, так скажем.
Да, все хотят. Ну, разумные люди, кроме вот апологетов, нет, которые да, это понятно. Любят. Чтобы их все время возили по одному и тому же месту и причиняли боль и страдания.
Да-да-да. Да. А, давайте поговорим о футболе самом, о матче. Расскажите мне, глобально говоря, если сравнивать эту игру с матчем Тоттенхэм-Арсенал недельной давности, есть ли у вас какие-то параллели?
Ну,
кроме очевидных, что хозяева выиграли 2-0 и оба мяча забили в начале второго тайма.
Мне показался Манчестер послабее Тоттенхэма, и, соответственно, тут очень трудно сравнивать, да, вот вся, с одной стороны, чисто математически Арсенал после перехода на 3 защитника, он стал меньше пропускать. С другой стороны, он стал больше пропускать и ударов по воротам. То есть Арсенал, ну, мне кажется, так где-то получше смотрелся, но, возможно, это было на фоне соперника, который был полуосновным составом, и оставшаяся половина основного, она вот играла пешочком. Здесь надо дальше будет посмотреть. Вот матч с Саутгемптоном будет довольно интересным, потому что Саутгемптон вряд ли уж будет совсем валять дурака, и не может он валять дурака по законам английской премьер-лиги на своем поле, и Саутгемптон всегда наш неудачный соперник. Вот здесь будет интересно посмотреть. Вот мне кажется, этот матч вот, грядущий, он будет для нас даст гораздо больше материала для размышлений и для выводов, чем вот этот матч с Манчестер Юнайтед. Потому что, ну, слишком немотивированный, слишком уставший и слишком дублированный, скажем так, соперник был.
Ну, Саутгемптон, в общем, в Ливерпуле это доказал, да, что они будут бороться, но я, честно говоря, ничего особенного вчера в Ливерпуле с их стороны не увидел. Ну, внимательная оборона, аккуратная. Мне кажется, там не столько Саутгемптон не проиграл, сколько Ливерпуль не выиграл. Ничего не показал вообще совершенно. Клоп да. Нашел эту тему с плохим полем, позорище.
Я мне сразу вспомнил известную присказку про Тансороса.
Да. То есть это немедленно все возникает. Не показался мне Саутгемптон прямо там ах каким, но мы это знаем, да, что в Саутгемптоне играть тяжело. И я не думаю, что... Ну, Арсенал, наверное, там фаворит, да, в целом, но я не думаю, что Арсенала там больше шансов выиграть, чем у Саутгемптона не проиграть. Это вообще это я не думаю. Более того, я скажу, что вчерашний матч ничем вообще особо не отличался. Арсенал пребывает все в том же ужасном состоянии. Если бы вчера против нас была Бавария, Ювентус, Реал, то мы бы проиграли все те же 1-5. Ровно в том же сюжете. Один этот момент, при котором Помните, там в самом начале Руни Монреаля в этого Марсиаля отправил один на один. Один этот момент обо всем говорит, как обыгрывается это арсенальское построение. Просто у Манчестера вчера не было класса для того, чтобы это делать. Плюс я совершенно не понял, как он, зачем он запихал играть Мхитаряна с Матой по краям. Я вообще не понял, зачем это сделано было. И очевидно, он выставил автобус вчера Маурини. То есть... Шесть человек играли сзади практически все время. Тем не менее, у Манчестера моменты были. В первом тайме моментов было достаточно для того, чтобы забить. Если бы Манчестер забил, я думаю, что Арсенал бы, ну, в идеальном варианте отыгрался. А так, я думаю, наверняка проиграл бы, как обычно с Манчестером это бывает. И, в общем, вчерашний матч мне никакого позитива не дал. Потому что Мауриньо продемонстрировал, что ему абсолютно все равно, как англичане говорят, doesn't really care вообще. Во-вторых, все-таки мы должны понимать, что Жозе Мауриньо, наверное, сдал. Предлагаю сейчас вам обсудить такую тему. Смотрите, Жозе команды Жозе Мауриньо в последний раз против топ-6 забила на выезде в январе 2015 года. Это был Челси, который в тот день проиграл Тоттенхэму 3-5. После этого ни Челси при нем, ни Манчестер Юнайтед при нем в топ-6, против топ-6 на выезде не забивают. Это означает, что он ставит автобус там и ждет какого-то результата. Поэтому мне кажется, что в совершенно такой очевидной тактике, которую избрал вчера Мауриньо, и в очевидно плохом составе, выставленном специально до игры. И я действительно верю, что он хочет, чтобы Венгер остался, потому что ему это удобно. Поэтому делать вот выводы из этой игры я вообще не готов никакие. Я согласен с тем, что Манчестер Юнайтед должен быть бит всегда и везде, и вообще нас не волнует, какой состав он выставил. С этим я согласен, да. И победа над Манчестер Юнайтед, конечно, лучше, чем поражение. Тут все ясно. Но из того, что происходило вчера на поле, я не сделал никакого вывода об улучшении картины в Арсенале. Понимаете, вот что. И уровень этой игры, показанной вчера, на мой взгляд, это все то же самое, что игры с Баварией.
Как вам Санчес в последних играх? У меня такое ощущение, что он довольно сдал. Но это такое субъективно.
Я так вам скажу. Значит, я, поскольку тут выходные дни, я поразбирался сегодня с игрой, я ее пересмотрел, порезал чуть-чуть. Санчес – это единственный игрок, который создавал реальные ситуации из ничего вчера. Единственный. Никто больше в Арсенале этого не делал. Ну, оба гола обсуждать нечего, в том смысле, что первый гол стал грубейшей ошибкой Эреры двойной. Первая, которую он не вышел на Джаку и стоял, смотрел. А вторая, когда Джака к нему подошел, он еще от него и отвернулся. После чего мяч попал ему в спину и улетел в девятку. Я хочу вам сказать, что отвернуться от бьющего, это, как это сказать, так, в мягком варианте, это огрести в раздевалке вообще. Потому что, извините, этому в детстве учат. Еще детей понимают, да, что дети боятся, отворачиваются. Но люди уже в первых юношах прекрасно знают, что от мяча не отворачиваются. Точка. А извините, на таком уровне ты отвернулся? Ну, о чем говорить? Конечно, это случайность. Но не пробей Джака, да? Не пробей он. То и не было бы этого гола. И в этом смысле Джака купил лотерейный билет. Но он купил его. А не смеялся над теми, кто его не купил и не выиграл, правда? Так что Джака в этом плане молодец. Но...
Мне вообще Джака в последних играх, он то ли перестал пороть, то ли я уже на нем крест поставил. Я вот не вижу каких-то грубых ошибок у него, да, соответственно, ну, может быть, вот эта схема, она для него получше. Ну, посмотрим.
Нет, нет. Эти схемы играют против команд, которые, значительно слабее, б, выбирают, очевидно, оборонительную тактику и не оказывают давления на центр поля, на твой. Как только появляется команда, которая давит тебя в центре поля, это не работает ничего в Арсенале. Ничего не работает. Значит, Джака Рамзи – это не центр поля. Все. Опять же, по кому судить? Если мы судим по Эвертону или по вчерашнему Манчестер Юнайтед, то тогда, наверное, да, можно говорить о том, что да, возможно, Джака это кому-то ответ. Я вам хочу сказать, что вы не единственный. Есть такой журналист, сейчас работающий в Guardian, дама, которую зовут Эми Лоуренс, мы ее там периодически упоминаем где-то. Эми Лоуренс, она была абсолютная КБшница, она болельщица Арсенала со стажем, была даже владелицей акций, там продала ее. Она была КБшница, но года 2 или 3 назад у нее наступило наконец прозрение, что там это не все хорошо. И вроде как она начала какие-то разумные вещи писать. Но после вчерашней игры она написала текст, который называется следующим образом. Джака может быть все-таки ответом на все те кошмары, которые творятся в арсенальской полузащите. Все. Ну, хоть стой, хоть падай. По вчерашней игре невозможно сделать вывода, что Джака способен играть на каком-то уровне. Он способен играть как-то против ослабленного состава Манчестер Юнайтед и играть дома еще, причем я замечу. Если мы предъявляем к игроку полузащиты такие требования, то да, возможно, про Джаку стоит думать. Если мы собираемся играть в полуфинале Лиги Чемпионов, то Джака не может находиться в составе такой команды. Не может. Ведь, понимаете, мы не попадаем в полуфинал Лиги Чемпионов не потому, что нам не везет там или еще что-то. Мы не попадаем туда потому, что мы не можем играть с командами, которые играют на этом уровне. Мы с ними не можем играть просто. И все. Мы в другом дивизионе находимся. И по меркам этого дивизиона может быть Джака и ничего. Но я не могу мерить, извините, Арсенал по меркам группового этапа Лиги Чемпионов. По выносам там, кого там, Лудогорца или кого там мы выносим регулярно. Я не готов вообще на это. Это совершенно другая история. А так-то да, можно судить, что Джака прибавил. Вэлбек, да, гол забил. Все, красавец, молодец. Можно?
Чех начал выручать больше, чем обычно. Не смотрел статистику, но вот с Тоттенхэмом только он спас от дикого разгрома. И во вчерашней игре он тоже, собственно, продемонстрировал класс. Ну вот некий такой, знаете, может быть, ответ тем критикам, которые вот его очень критиковали. Посмотрим опять-таки дальше в динамике, но... Должны же мы говорить о чем-то позитивном.
Вы знаете, вот. Я скажу, что классный игрок, он в больших играх играет хорошо всегда.
Это тоже известная история. Да.
А флопы, они в больших играх не могут... Ну, некоторые не могут нигде, но те, кто якобы там на что-то претендует, типа Волкота, он же может забивать? Да, может, конечно, но... Он не выигрывает для команды игры, а Чех выигрывает. Поэтому я к критике Чеха отношусь спокойно. В том плане, что у нас столько плохих мест помимо Чеха, что о Чехе можно разговаривать тогда, когда будет нормально организована игра обороны, ну и так далее. Когда там не будет играть холдинг. Я ответственно заявляю вам, что после вчерашнего матча холдинг списан мной навсегда. Все. Игрок по фамилии Холдинг не может играть в обороне Арсенала. Это второй Чамберс. По тому, что он вчера наисполнял во время матча. Так что до тех пор, пока Холдинг будет, что разговаривать о Чехе? О Чехе нечего разговаривать. Я не вижу смысла просто.
Я согласен. Есть гораздо больше у нас проблемных позиций. И поэтому, ну, как минимум еще год-два в Арсенале вратарская позиция, она будет, ну, не самой, скажем так, проблемной. Собственно, да. Чех это демонстрировал много лет свой уровень. И, соответственно, если будет, дай бог, новый тренер, то мы, наверное, будем укрепляться и изменять другие линии вратарства.
Да, и можно убрать этого Оспину, оставить Мартинеса, в конце концов, вторым. Я не вижу тут особых проблем. Оспина негодный, Оспину, конечно, оставлять нельзя, но Мартинес в качестве бэкапа на случай чего годится. Хотя, конечно, по-большому надо купить вратаря, но, опять же, это не первый вопрос, который надо решать. Первый вопрос, который надо решать, это подход ко всему этому. Венгеровский подход – это мимо, это скомпрометировавшаяся полностью история. И вчера я смотрел английский репортаж Гарри Невилл, к которому я, понимаете, да, отношусь с большой долей негатива после всей этой истории с Арсенал Фан ТВ, когда он пришел туда и нес вот реальную околесицу просто человек нес. То есть абсолютно был не готов и грузил людей просто не то, что даже непроверенной информацией, ну, просто враньем. Я допускаю, что он не осознавал, что он несет эту чушь, а где-то ее прочитал у какого-нибудь там деятеля. Но уровень околесицы, которую нес Гарри Невилл на встрече с арсенальскими фанатами на телевидении, не поддается анализу. Я об этом писал там в свое время. Так вот, перед игрой вчерашней, в туннеле, перед началом игры, когда команды готовились, ждали, когда их судьи поведут на поле, они стоят рядом, вы знаете, да, два столбика. В один столбик стоит одна команда, в другой другая. Выходит Начо Монреаль, уже стоит там человек 8 наших, и Манчестер весь. Выходит сзади Начо Монреаль туда. И лезет обниматься с Дехеа. Ну, в натурально обниматься, понимаете, не руку пожать, а радостные улыбки, объятия там. И вот этот весь концерт Гарри Невилл сказал, что вот это вообще неприемлемо. Я с этим полностью согласен. Это неприемлемо. Ты можешь дружить с Дехеа сколько хочешь, но ты не имеешь права перед игрой, перед важной для тебя, не для Дехеа, а для тебя важнейшей игрой устраивать все эти обнималки дружеские. У тебя нет там приятелей на поле. Ты профессионал. Ты выходишь работать против него. Все.
Помните эту историю с защитником
с
Сантосом,
который брал у Ван Перси в перерыве футболку.
Да.
Ну, это квинтэссенция всей этой истории. Этот, слава богу, футболку не просил. Но там характерный такой момент был, потому что показывали же всех сразу, камера-то одна. И первый капитан стоял у Манчестера Руни. Так вот, Руни, который тоже, наверное, чеха знает, правда, там и много кого из наших знает, он вообще в нашу сторону не посмотрел ни разу. И вот это, как там обнимались Дехеа с этим, с Монреалем, он вообще не отреагировал даже, он слышал наверняка, но он был занят, он настраивался на игру как профессионал и как должен делать профессионал.
Знаете, как в хоккее существует, уже существует такая традиция, что когда в матчах плей-офф по окончании одного из непоследней игры команды не пожимают друг другу руки, потому что, ну, война продолжается.
Логично,
да?
Логично.
А вот закончилась серия, и они, соответственно, дальше их жмут друг другу руки, обнимаются и
Значит,
так далее.
Я так скажу, с точки зрения болельщика, я не вижу никакого особого смысла в том, что команды после игры обязаны пожимать друг другу руки. Почему? Потому что если ты отдаешься игре и ты пребываешь в игровых эмоциях, то ты, в принципе, соперника ненавидишь. И переключиться, знаешь, вот я только что его ненавидел, прозвучал свисток, через 5 секунд я его полюбил, я в это не верю ни во что, это невозможно.
Я думаю, это делается для того, чтобы, во-первых, это традиция, а во-вторых, ну,
Окей.
просто вот выпустить пар, да, чтобы
Да нет,
детские
как раз,
эмоции.
это не выпустить пар, это ровно наоборот, это убить свои эмоции, которыми ты жил во время игры, переключить их на то, что это не война все-таки, а спорт, все хорошо, мы тут типа соперники, но не враги. В реальности это вообще не так все. В реальности для большинства игроков, которые играют и в принципиальных играх настраиваются, они настраиваются на войну, на настоящую, а не на игру. Поэтому я отношусь спокойно к этому пожатию рук. Не будут пожимать, они не будут. В футболе, слава богу, этого и нету. Но, простите меня, вот эта демонстрация этих дружеских отношений с соперником до начала матча, это 50 штук штрафа для начала, так. Чтоб ты понимал, что ты делаешь-то. Особенно уж тебя показывает телевидение. Не показывало, мы бы не знали до этого ничего. А
Нет.
мы все это знаем, все это видим.
А при рецидиве, ну, футболку Ван Перси в подарок и в Бразилию.
Да. Вот, так что вот это вот все надо убрать, понимаете? Венгер этого ничего делать не может, он вообще в этом не видит никаких проблем. А это часть проблемы, что команда, она вот такая, как вчера сказали в Match of the Day, nice guys, такие хорошие мальчики. Да мне не нужны хорошие мальчики, мне с ними не дружить, водку не пить. Мне нужно, чтобы они в футбол нормально играли, а хорошие, плохие, мне все равно. Купите нам тех, кто будет выигрывать, все.
Вот к вопросу о покупках, игрока вчера и сегодня, то есть Лукас Перес и Санчес, они, ну, их слова можно трактовать по-разному, но, в общем-то, можно трактовать, что оба сказали, что их будущее в клубе во многом зависит от Лиги Чемпионов. Собственно, это сказал и Санчес, что он приходил в Лигу Чемпионов, и, соответственно, и Перес про это сказал. Так что у нас на следующий год вполне возможно будет проблема, что многие игроки к нам могут не пойти только за деньги. А с другой стороны, если уж искать где-то положительные моменты, то, ну, Санчес во всяком случае не закрыл путь к своему оставлению, да, в Арсенале.
Да, да.
То есть он, ну вот у меня во всяком случае сложилось такое ощущение, что он просто ждет смены тренера. То есть
согласен.
Он прямо откровенно сказал, что я жду летом, летом мы с тренерами сядем и там с руководством клуба будем решать, что делать дальше.
Согласен.
Я недоволен сезоном,
да.
Но
да.
Как
да.
бы будем сидеть летом. То есть это, ну, можно трактовать как хороший знак, что Санчесу, в принципе, все нравится в клубе, за исключением того, что он ничего не выиграл.
Из того, что я прочитал между строк вот, про, из того интервью, про которое вы говорите, Sky Sport, я сделал следующее, что если Венгер остается, то я точно уйду. Если Венгер не остается, то я хочу посмотреть, что будет.
Да, так можно тоже трактовать.
То есть вот этот вывод я сделал из Санчеса. Из Переса я сделал немножко другой вывод. По смыслу тот же, да? Но у Переса есть обида. У Санчеса есть расстройство, да, что он не туда попал вроде. А у Переса есть обида на то, что ему обещали одно и не сделали этого. Играть ему не дают. И он этим расстроен и хочет вернуться в Депор даже в аренду просто от нас. Насколько Перес поверит новому тренеру, что он будет его ставить, я не знаю. Санчес-то, конечно, в Лондоне ему жить нравится, несмотря на то, что он ехал сюда по совету Фабрегаса раз и по большому желанию его девушки два, а не Фабрегаса уже рядом нет, ни девушки нет уже этой. Но, тем не менее, он всюду сказал, что жизнь в Лондоне ему нравится. Я не очень понимаю, честно, что ему нравится, если он домосед. Он же не ходит ни по каким там тусовкам, он сидит с своими собаками, фотографируется. Маски эти собачьи одевают.
Ходится, но в закрытом каких-то...
Не, ну мы бы знали. Не-не-не, мы бы знали. Так не бывает. Их всех там ловят, за ними бегают папарацци. Ну что вы, мы бы парочку фотографий уже имели отовсюду. Вы Бентнера помните, да?
Ну, кто же его не помнит?
Ну, да, нет, я имею в виду фотографии Бентнера.
Со штанами-то, да,
ну, естественно. Да, там кроме штанов же был миллион событий, что там и пасти его не надо было, там были места. Дело в том, что на самом деле там фотографы знают места, куда они ходят. Футболисты же, они по гламурным местам ходят, а их там всех и ловят. Окей, Санчес, хорошо, я не очень понимаю, что ему нравится Лондон, но ему нравится, он говорит, что ему нравится, ну и отлично, что может он не хочет уезжать из Лондона, может быть и не хочет, я не знаю, я знаю, что на мой вкус вчера у нас лучший игрок был Санчес. Я сделаю эту нарезку, выложу сегодня к вечеру, может быть. И вы увидите, что на самом деле просто не все сразу бросается в глаза. Не всегда успеваешь сходу оценить, кто дал этот пас, да, как он получился. Успеваешь увидеть, кто запорол. Это да. А комбинацию не всегда успеваешь увидеть. И не всегда на конкретных людей можно обратить внимание во время игры. Тем более, ты не знаешь счет, следишь совершенно за другим. Тут все понятно. Второй взгляд же он всегда лучше, ну, глубже всегда, чем первый.
Можно у вас на первый взгляд, мне, конечно, вот Чех да. очень... Ну, посмотрим.
Там вот этот момент, помните, страшный, в котором Холдинг отдал пас в свою штрафную да. и перехватил Руни. Ну, кроме же Холдинг крайне по уши, это понятно. Но там парочка Касьелны с Чехом тоже хороша. Тоже хороша. И главным образом Касьелны, конечно. А самый крайний во всем этом эпизоде это Руни. Потому что я, когда смотрел эпизод в зоопарке, я тоже этого не увидел сначала. А потом раскрылось-то, что в момент, когда Руни перехватил мяч и остался перед Чехом, если бы он просто катнул вправо, там набегал Хуан Мата на пустые ворота. И там был бы 100% гол, если бы он просто откатил вправо. Но Руни, видимо, этого не видел и пытался Чеху между ног пробить зачем-то. Я думаю, что Руни пора в Китай.
Это продолжение его достоинств бывших, да, что инстинкт убийцы, инстинкт забивного форварда, они очень часто эгоисты, да, понятно. Хотя Руни, конечно, в этом плане может быть.
Борзеть же не надо, зачем между ног-то бить? Все понятно, но не так же. А момент-то важный, счет 0-0, да, забей Манчестер, я уверен, что Арсенал бы не выиграл, и так далее. Там куча...
Притупляются уже, видимо, вот эти реакции. Мы с вами вчера на эту тему говорили, да, вот я все-таки продолжаю думать, что все-таки с возрастом вот это инстинкты, они притупляются в чисто футбольное, поэтому что-то... Руни уже пора в Китай.
Да. Руни, безусловно, пора в Китай. Вчерашний матч совершенно это подтвердил. Несмотря на то, что он был настроен, играл там, он еще сзади привозит моменты, не выходит, создает глубину атаки под офсайд. То есть, пора ему, да. А со Свонси он привез этот идиотский штрафной в защите на 83-й минуте, с которого Свонси сравнял.
Знаете, очень тяжело, да, вот человеку, если он... Руни же богатый человек, и вряд ли
да,
он там...
Да.
Будет, его же не выгонишь из Манчестер Юнайтед, да, он все равно будет получать довольно значительные деньги, он легенда, а если уедет в Китай, не знаю, да, то есть вряд ли может, мне кажется, может он вот так и еще годик-другой может и выходить с лавки в Манчестер Юнайтед и перейдет на тренерскую работу.
Это может быть, но дело в том, что это вредительство для клуба. Клубу это не нужно, ему нужен другой игрок.
А здесь, знаете, я соглашусь с точки зрения игры, но вот если смотреть с точки зрения воспитания, да, с точки зрения воспитания игроков, с точки зрения воспитания там молодых, то вот, наверное, было бы лучше, чтобы у них перед глазами была история Руни, который вот почти всю карьеру провел в клубе, не уехал в Китай, завершил карьеру и теперь тренирует молодежь. Это было более красивое, это может даже будет описано в книгах. Это такая воспитательная цель. Здесь, наверное, уже будет сам решать Руни, что для него важнее, деньги или легенда. Потому что вот свет легенды, если он уедет в Китай, он, наверное, чуть-чуть поблекнет. Потому что, легенда, она же не может думать о деньгах.
Согласен. Матч в Стоке предстоит нам в субботу, 13 мая. Выезд вообще Саутгемптон Стоку, представляешь, что Арсенал вынет 6 очков оттуда?
Тяжело, очень тяжело, конечно. Тут я бы даже больше представлял, что будет 2 ничьи, но...
Да. Я тоже
думаю. Все бывает.
Что... Видите, еще раз скажу, что я не вижу ничего, что могло бы позволить думать, что Арсенал прибыл в какое-то нормальное расположение. Нормальное состояние даже, вот так я скажу. Игра на слабостях соперника возможно, да, но как только соперник проявляет серьезное желание и некое умение, то в этом месте все. Поэтому, мне кажется, обе игры, Исток и Саутгемптон, зависят от хозяев. Если хозяева выйдут, как это положено в АПЛ, то Арсенал ни одной игры не выиграет. Если хозяева будут валять дурака... А они умеют и те, и другие валять дурака дома в ненужных матчах. А им ничего не нужно уже ни одному, ни другому. То да, там возможны варианты. И возможно, что Арсенал выиграет обе эти игры. Но это зависит не от Арсенала. Это зависит от того вида, в котором выйдут соперники против нас играть. И все.
Знаете, я вот в прошлом году, мне довелось смотреть матч со Стоком вживую на Emirates, там полностью витала вот такая предрешенность результата, потому что даже несмотря на то, что там сначала Сток забил, Арсенал довольно быстро отыгрался и так далее. И потом, когда они играли на выезде, ведь совершенно другая команда была, я имею в виду Сток. И мне так кажется, что вот перед своими болельщиками, особенно в Англии, они не могут валять дурака.
Слушайте, я был на Британии стадион, Она сейчас называется, говорят, 365 стадиум. Но я когда был там и сел, это Британиум стадиум, я был на их матче с Тоттенхэмом в прошлом году. И мы ехали туда именно в апреле, когда Тоттенхэм еще был, котировался как догоняльщик Лестера. И мы ехали туда именно в расчете на то, что там будет битва, и что хозяева, которым уже было ничего не надо, да, но это жестоко. Вот то, что вы сказали, все.
Угу.
Вот. Матч закончился 0-4. И игра была до счета 0-2. Да, до счета 0-2 там все было. Но после счета 0-2, там, после второго гола Сток полностью развалился. Мне, кстати, очень понравился стадион в Стоке. Я имею в виду не сам стадион, а зрителей. То есть там очень понимающая публика. Там, вероятно, есть некое число отморозков, которые поют идиотские чанты. Но в целом публика очень понимающая. И это провинция, в общем, Сток, это ж не столица, ясное дело. Очень понимающая публика, владеет вопросом футбольным, не дает симулировать, тут же там освистывает. То есть я с удовольствием посмотрел, как они болеют. То есть я скажу так, что из провинциальных команд, стадионов, где я был, наверное, это вообще лучшая так, публика, которую я видел. Так что я не знаю, что у них там с Арсеналом и с Арсеном, не знаю. Но мне кажется, тоже вроде как, что Марк Хьюз не должен, как бы так сказать, помягче, отдаться легко. Но с другой стороны, мы то же самое думали про Мауриньо до воскресенья, а Мауриньо это исполнил.
А здесь главное отличие, что Мауриньо, он, собственно, предупредил, что он отдастся, если что, он отдастся. Ну вот, собственно, небольшая настойчивость, и это произошло. А у Марка Хьюза, собственно, таких проблем, как у Мауриньо, нет, и, соответственно...
Лиги Европы, вы имеете в виду, у него нет, да?
Да, да. Соответственно, как бы мне кажется, здесь должен быть бой. Тем более Марк Хьюз, собственно, его вроде не увольняют, да? Игрокам есть что показывать.
Тихо, тренеру. Тихо пока, тихо. Там над тренером Уотфорда сегодня, я уже прочитал, уже нависло все, все. Уже туда Раньери вроде пойдет. Так что у нас Раньери работать не будет. А вы готовы Раньери принять?
Я на год готов любого. Александра Бубнова принять.
Ну, я понял, да.
Без разницы. Мне на самом деле, я такой апокалиптично настроен, и мне кажется, что любой новый тренер, который придет на место Венгера, он провалится просто из-за того, что он не сталкивался с тем, что ему надо не просто вот, менять игроков и менять игровые схемы, а ему надо менять полностью клуб. Большинство тренеров же уже с этим не работают. Вот.
Да я думаю, что клуб будут менять не тренер, а Газидис и компания. Спортивного директора тренер нанимать не будет все равно. И новый тренер... Понимаете, на что еще, конечно, у меня надежда существует, что люди, которые принимают ответственные решения, они по одной игре тоже судить не могут. Да, никакие результаты нынешние, текущие, ни выигрыш в Тоттенхэме, допустим, если бы он был, ни поражение от Ману, да, это если бы оно было, они ничего не должны менять. Потому что если есть понимание, что в клубе системные проблемы, никакой результат сегодня не может их изменить. Попал ты в четверку, не попал, это не важно. Если зафиксированы системные проблемы, они должны решаться независимо от результатов текущих. Согласен?
Да, мне тоже кажется, что, собственно, на таком уровне принятия решений нам, болельщикам, простительно, да, сегодня не любим Венгера, ну, завтра да, он да. выиграл, мы любим, да. А эти люди, они не рассуждают категориями любви, да, они рассуждают категориями перспектив и роста бизнеса, и если, на самом деле, у них в голове сложилось, видимо, сложилось хотя бы участие, что Венгер ведет к падению их доходов хотя бы в перспективе, да, то есть, ну, значит, решение будет принято вне зависимости от того, ну, за исключением случая, если он там чемпионат выиграет, да, чего не будет никогда.
В этом году-то этого не будет, все. А решение, ну, да. Судя по тому, что Газидис говорил нам год назад, то он же сказал, что год назад. Мы просто это пропустили. Я не мог просто себе, я не мог представить, что в реальности они готовы делать какие-то перемены. Но он год назад сказал, что уже год назад, в июне 2016 года, что независимо от того, останется Венгер или нет, но тогда мы понимали, да, о чем это, то все равно в клубе будут происходить изменения, которые будут готовиться с закрытыми дверями, и мы ни о чем рассказывать никому не будем. Ну, мы посмеялись над этим, знаешь, что Венгер никуда не уйдет, и все.
А вам не кажется, что, собственно, Газидис и вот эта оппозиция, они не, пока не могут заменить структуру управления клубом? Почему? Потому что, ну вот как я вижу себе структуру управления Арсеналом, все замкнуто на Венгера, и Венгер...
Дергает за ниточки, да.
Да, дергает за ниточки, и он вполне, ну, я с этим в своей там жизни сталкивался, что люди, они просто говорят, слушай, вот мой как бы руководитель есть, ну, Венгер в данном случае, я, соответственно, там тебе не дам информации, я тебе там, ну, ничего не могу обеспечить, вот, да, да, через Венгера. Да, да. Вот, соответственно, Газидис и компания, они не могут сделать выводы о компетенции того или иного сотрудника, потому что все замыкается на Венгера, и Венгер принимает окончательное решение. И Венгер, если у него есть конфликт с Газидисом, он ему не почему то или иное решение принято. Соответственно, как только устраняется, если устраняется Венгер, то у нас открытая рана, и мы просто не можем принимать решение, потому что мы не знаем реальной компетенции того или иного сотрудника. Потому что всегда раньше все решения транслировались и принимались окончательно Венгером. Соответственно, на это время уйдет довольно значительное время на то, чтобы понять компетенции тех или иных сотрудников. Поэтому я, собственно, и говорю, что это вот новый менеджер, это такой жертва, сакральная жертва венгеровским годам, потому что он может оказаться как в окружении профессионалов, так и в окружении абсолютных непрофессионалов. И если он условно хотя бы первое время, там, я не знаю, доверится непрофессионалам, они ему завалят, например, предсезонную подготовку, ну, это уже довольно тяжело исправить.
Слушайте, значит, люди, которые работают в клубе на руководящих должностях, я имею в виду Газидиса, допустим, не могут не понимать, поработав в клубе 8 лет, кто есть кто. Это невозможно. Мы с вами, ни разу не будучи в клубе, мы знаем, что тренера вратарей надо гнать, что фитнес-тренера Проберта надо гнать. Мы, что этого Бора Приморца надо гнать, что Болда надо гнать. Мы здесь это знаем, здесь сидя. А вы сейчас мне хотите убедить, что люди, которые там работают, этого не знают? Ну, это смешно. Второе. Тренер, который придет, он будет совершенно другими полномочиями. Он не будет заниматься тем, чем занимается Венгер. И все. И перестройка системы управления означает, что просто нужны еще люди. Нужен спортивный директор. Я не знаю, может быть, нужен технический директор. Я не знаю, как они будут перестраивать всю эту систему. А тренер будет заниматься командой футбольной, а не покупками игроков, не строительством медицинской базы, ну и так далее, там, тренировочных полей и прочего, стадиона и так далее. Это все не тренерская работа. Тренер должен быть главным тренером, а не менеджером. Менеджеры никому не нужны, все, точка. Нигде никому не дают этих полномочий менеджерских давно. Нигде. Единственный клуб, в котором это осталось, это Арсенал, все. Именно поэтому они говорят о том, что надо приводить структуру управления в соответствие. В соответствии с чем? В соответствии с сегодняшним днем. Потому что на сегодняшний день давно всем понятно, что менеджеры, которые занимаются всем, себя изжили. Все. Был гений этот сэр Алекс, его в работе нет. И есть второй, который не гений. И при котором все разваливается. Все. Нет больше ни одного человека. Нету в лиге.
Я соглашусь, собственно, с основным трендом, да, про который вы говорите. Единственное, я все-таки считаю, что если вот в Арсенале такая закрытая структура, которая замкнута на Венгера, я все-таки допускаю такую мысль, что Газидис все равно до конца не знает уровня компетенции того или иного сотрудника.
Да окей, поэтому... это не требуется.
И может, знаете, здесь такой американский вариант, когда приходит новый топ-менеджер, он просто заменяет весь состав. Ну, значит, вряд ли такое будет в Арсенале, вряд ли такое в Англии будет. Ну, в Америке
нет,
довольно
распространено. Нет, это возможно, в это я тоже верю. Вы имеете в виду средний же менеджерский состав?
Да, да. Я сейчас говорю именно о среднем менеджерском составе, который тоже подбирался Венгером. И я вполне допускаю мысль, что Газидис с высоты его положения, он не мог может сейчас говорить компетенция. А в современном футбольном
клубе нет
челей. И вот этот клуб, который является там человеком Венгера, он может завалить, я не знаю, предсезонную подготовку, например.
Нет, предсезонной подготовкой должен заниматься новый тренер. Это его вопрос, как он будет заниматься. Возьмет он из старых, не возьмет, это его проблема, его ответственность. Но глобально говоря, про то, что вы говорите, я работал пару раз в своей жизни антикризисным менеджером, главным. Когда ты приходишь в абсолютный развал, в абсолютнейший развал. Развалено абсолютно все. И тебе говорят, что вот есть такая задача вообще хоть что-то из этого восстановить. Ну, потому что все. Ну, либо сказать, там, 2 месяца провести и сказать, что это вообще невосстанавливаемо. И это смерть. Я вас уверяю, что любое выжженное поле, если оно не обречено органически, ну, то есть оно, в принципе, не может существовать. И только на уколах на каких-то. А Арсенал-то органически прекрасно может существовать, потому что у него отличная фан-база по всему миру. Поэтому это клуб, который востребован, который должен существовать и будет существовать. Так вот, если органически может существовать, то это будет существовать, это восстанавливается очень быстро. Вы не поверите, это быстро восстанавливается. Понятно, что есть некие профессиональные приемы и средства, как это делается, но это делается очень быстро. Я когда первый раз сталкивался с этим, я думал, что это вообще сделать невозможно, честно говоря. А оказалось, что все это делается, потому что, ну, например, вот то, что вы говорите, что люди, например, вот они работают с Венгером, да, и информации не дают никому туда-сюда. Окей, а Венгер может, уходя, предложить им какую-то должность, чтобы они с ним ушли? Ответ – нет. Ну, в 90% вероятностью, куда он пойдет, в ПСЖ, может, и сможет. А если никуда, то ничего не предложит. А люди останутся без работы. А кто-то хочет в Арсенале остаться с работой, да? Угу. И он, зная о том, что происходит, он к тебе придет и скажет, слышь, тут вообще творилось такое. И дальше ты будешь месяц впитывать просто и слушать. Новый человек, я имею в виду. Будешь слушать, что происходило там, что происходило здесь, что здесь. И дальше уже от тебя зависит, какие выводы сделать, и понять, кто тебе говорил правду более-менее, а кто тебе врал для того, чтобы произвести хорошее впечатление. При должном опыте это тоже все достаточно несложно происходит. Все эти попытки развести начальство на ложной информации или навести на интригу, они достаточно понятные, прозрачные, как правило. Но будет куча людей добросовестных, которые хотят работать, и которые будут работать с тобой, и все. Так же, как они работали с Венгером.
Ну, соглашусь, да, что большая часть людей наверняка захочет сохранить, и, соответственно, надо ему показать себя перед...
Да, 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 и вплоть до того, что люди и меняться будут даже.
Да.
Да, да, будут. Если предложат другую схему, в которой там нужно будет вести себя по-другому, они, если их все они не противоречат это их жизненным установкам, они примут эту схему, будут в ней работать. Это на самом деле, знаете, не так страшен черт, как его малюют, просто нужен опыт. Я еще раз скажу, когда первый раз со мной это было, то я тоже думал, что это вообще все, то это в принципе нерешаемая задача. Ничего, все это решается. Все решают люди, нет ничего, что люди не могли бы сделать, и все. Так что это старая тема, что самая главная задача генерального руководителя найти 3 замов, которые будут вести всю работу, это правда. Знаете эту шутку, в чем состоит главная работа главного банкира банка, ну, председателя? В обедах с богатыми клиентами. Все, все, всю работу делают другие менеджеры. А он выполняет представительские функции. Все. У Газидиса так не получится, но, в принципе, подобрать, если вдруг там катастрофа реальная, то найти топ-менеджера кризисного управляющего не проблема. В Англии это, конечно, посложнее, чем в Америке, но найти можно. Пообещать ему 1 000 000 в год, за который он там вырыет землю всю просто. И через год будет все вычищено, и идеальная система будет выстроена, и он пойдет работать дальше куда-нибудь. Вот так. Ну, хорошо, Александр. У нас еще тут локальная битва с предсказателем. Поэтому у нас еще сезон далеко не закончен. Но близится к концу. Тут меня поправили, кстати, что у Венгера контракт до 1 июля, до 30 июня, в смысле. Я-то считал, что до 30 мая.
И ну что, вот.
И что нам должны вроде объявить до 1 июня все.
В день защиты детей, значит, праздника у нас не будет. Нет. Но приятно, что мы, Иванна, с вами большую часть сегодня подкаста на самом деле говорили уже о поственгеровском арсенале. Видите, как меняются времена стремительно.
Как говорили китайцы, да, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Ну, мы наоборот думаем, что дай нам Бог, правда. Однако, мы ничего не знаем. Я не уверен, что все будет так радужно. Окей. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо всем слушателям. И, Иван, вам тоже спасибо.
Да не за что. Приходите к нам еще. Друзья мои, на этом мы берем прогнозы Александра, хитрые, и идем пытаться убивать коэффициенты предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей!
Иван, какой у вас звонкий голос. Смотрите, чем ближе вы к нам, тем бодрости у вас больше, чем звонче ваш голос, и, видимо, настроение у вас уже... Ну, просто вот такое летнее-летнее. Я хочу... Это радует. Да. Да, потому что я еще, ну, буквально, Иван, чуть-чуть, что Нострадамус, он привносит в мир радость, да. Вот если бы у нас был разрыв 40 очков, ну, какой у вас был бы голос? Ну, печаль, грусть. А посмотрите, как вы сказали, здравствуйте. Ведь это настроение и вам, и людям. Вот Нострадамус, он жертвует даже этими очками, чтобы вот поднять настроение у трудящихся.
Ну, как Жозе Мауриньо, в общем, понятно. Ему да. Он хочет, чтобы Венгер остался, да, и вы хотите, чтобы была радость. Я так и поверил, да, в этом. А, кстати, в то, что Мауриньо хочет, чтобы Венгер остался, я верю.
Я тоже так думаю, да, что ему удобно будет.
Естественно. Значит, разница у нас... В один тур, наверное, с трудом ликвидируем, а хотя мы знаем прецеденты, когда так и было. Поэтому мы начнем с этого тура, сейчас с предпоследнего дойдем тут до минимальной разницы и в конце вас и чпокнем.
А пока... Правила не меняйте, Иван, правила не меняйте.
А пока мы чпокнем ваши коэффициенты, как в прошлый раз, поэтому начинайте с коэффициента 2.
Ну, на Гуннеров... Мы поставили двоечку, которая со Сток-Сити играет.
Чпок-чпок.
Сток-чпок. Значит, игра будет боевой.
Да?
Обе команды забьют.
Да.
И у вас обе команды забьют.
Да, и по одному разу только причем.
Нет, Иван, видите, тот не пройдет номер.
Как это?
Что вот так вот взяли и чпокнули все наши коэффициенты.
Как это?
1-2, гостевая победа.
Да ладно, Арсенал в Стоке выиграет?
2-1.
Вау! У нас 1-1 счет.
Да я понимаю, да, что вы хотите чпокнуть
наши коэффициенты
счетом 1-1.
Да. У нас коэффициент 2 на матче Кристал Пэлас Халл Сити.
Так.
На этом матче у нас счет 2-2.
Ну, а он... У нас 1-1, то есть тут немножко вы промахнулись. У нас здесь 1-1, но тоже ничья.
Не верите вы, да, в победы аутсайдеров в играх между собой. Жалко. Ну что у вас с коэффициентом 3? Я достал чпоколку уже, это завел ее, и она готова чпокать.
Я слышу, да, что она тикает и сейчас
да,
взорвется. Да,
да. Нет, взрываться
Middlesbrough Southampton. Middlesbrough Southampton.
Нет у нас там коэффициента.
Ну, хотя бы счет-то есть?
Счет есть, и он вам не понравится.
Одна из команд только забьет?
Нет. Что-то сегодня у нас это чпоколка, что-то шпоколка, в холостую работает. Да.
Мажет шпоколка, да. Видимо, вы ее не промаслили. Значит, 1-0 победа хозяев.
Так ее с прошлого раза никто и не трогал.
Заржавел.
Да, чего же ее трогать-то. Жалко. У нас коэффициент 3 в матче Сандерленд-Свонси.
А у нас там коэффициент 5.
Ну, хоть здесь чпоколка сработает. 3 на 5 все-таки. Это неплохой размен. 3 на 5.
Взаимно чпокнемся.
Нет. Извините, 3 на 5 это значит мы выиграем.
Не взаимно.
У нас счет 0-1.
А у нас 1-0.
Вау.
Вот такой неожиданный счет.
Вау. Вау. Ну, последний счет у нас, в смысле, следующий у нас на серьезный матч, коэффициент 4.
Так.
А у вас?
Ну, я даже не знаю, серьезно. Нет, но с одним из лидеров, скажем так.
Ну?
Значит, у нас Вест Хэм, Ливерпуль.
Нет у нас там ничего.
У вас там ничего нет. Значит, игра будет боевой, обе команды забьют.
Нет.
Опять... Чпоколка промахнулась.
Да, что-то.
2-2.
Вау. 0-1 у нас счет, скромный. Ливерпуль выиграет 1-0. Без всяких там 2-2. Откуда Ливерпулю 2? Он одного-то забить не может. У нас коэффициент 4. На матч Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед. У вас там пятерочка, небось?
Нет. Нет, а пятерочка у нас была на Сандерленд.
А, у вас нет пятерочки уже? Ха-ха-ха!
Пятерочка-то она есть только на матч Сандерленд.
Ну, уже нету, считай. Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед. Хозяева выиграют 2-1.
А у нас там счет 1-1, потому что проигрывать-то хватит Манчестер Юнайтед?
Нет, это логика непонятна.
Обратите внимание, мы везде разошлись. Как в море эти самые.
И я вас уверяю, что на нашем коэффициенте 5 мы тоже разойдемся.
То есть вы будете болеть за Тоттенхэм?
Нет, я болеть за Тоттенхэм не буду. Вот. Зачем мне болеть за Тоттенхэм?
Думаю, что в итоге победит Манчестер Юнайтед.
Ну, хорошо. Манчестер Сити принимает Лестер. И там у нас коэффициент 5 и счет такой, которого у вас нет.
Ну, результат, я думаю, очевиден и у вас, и у нас.
Очевиден. 1-1.
О-о-о!
Да-да-да. Да-да-да.
Ничего себе. У нас, кстати, не намного больше, он 2-1, но хотя бы все-таки...
Ну, тем не менее.
Да, в пользу хозяев 2-1.
И я думаю, что именно вот эта игра, которая начнется в 14:30, 13 мая, в субботу, она вот сразу 5-0 нам и принесет. Сразу, а потом уже все остальное.
Понятно, что-то в Гвардиолу вы не верите, но тем не менее, я думаю, что в этот раз вам не повезет, Иван.
Хорошо, не повезет,
значит. Слишком близко мы пустили ваши танки, вот. И теперь уже, наверное, Нестрадамус покажет свою мощь.
Хорошо, для этого у него осталось всего 2 тура. А если что, если ничья, то там еще у нас есть финал Кубка, Лиги Чемпионов и прочее. «Май, судите меня в мае», — говорил Арсен Венгер.
Со всей строгостью закона.
Да, мы так и поступим. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом, друзья мои, мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал подкаста». С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.